последних известий. Его представил Владимир Ведрашко. В Москве 16:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Правозащитный центр «Сова» представил доклад о неправомерном использовании так называемого антиэкстремистского законодательства. В Москве проходит акция протеста против плана строительства АЭС в Нижегородской области. Признанный виновным в хранении наркотиков художник Артем Лоскутов не сомневается, что его преследуют по политическим мотивам. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Правозащитники, журналисты, представители религиозных организаций в России все чаще становятся жертвами неправомерного применения к ним антиэкстремистского законодательства. Так констатировали эксперты информационного аналитического центра «Сова». Сегодня в Москве они представили доклад, в котором приведены данные, свидетельствующие о расширении кампании по ограничению свободы совести с использованием так называемых антиэкстремистских инструментов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
По мнению экспертов, с точки зрения применения антиэкстремистского законодательства в России сложилась довольно парадоксальная ситуация. С одной стороны, правозащитники и исследователи наблюдают заметное сокращение числа жертв российского и неонацистски мотивированного насилия впервые за 6 лет. Не в последнюю очередь это заслуга правоохранительных органов, которые, по словам сотрудников информационно-аналитического центра «Сова», во второй половине 2008 и в 2009 году ликвидировали крупнейшие и наиболее агрессивные ультраправые группировки в московском регионе. В то же время растет число людей, которых, как считают правозащитники, привлекают к ответственности за экстремизм незаконно. И сегодня уже можно говорить о масштабной кампании по ограничению свободы совести с использованием антиэкстремистских инструментов, говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
В то время как одни люди ловят какие-то группировки, которые совершают тяжелые насильственные преступления и добиваются в этом успеха, другие люди тем временем отрабатывают другие направления антиэкстремистского законодательства, поскольку существует такая бюрократическая инерция, что ли, да, если есть отчетность по применению этого законодательства, то значит эта отчетность должна нарастать. Ну или, по крайней мере, не убывать. И как кто-то находит такой легкий способ, скажем так, выполнять эту отчетность, тогда, например, взяться за свидетелей Иеговы. Но то, что при этом нарушаются права этих людей, довольно грубо, никого, видимо, не волнует.
Эксперты неоднократно обращали внимание на то, что антиэкстремистское законодательство написано таким образом, что привлечь к ответственности за разжигание ненависти и вражды при желании можно кого угодно. Само понятие «экстремизм» до сих пор не имеет четкого правового определения и поэтому иногда допускает излишне вольное трактование, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Все сводится в первую очередь к тому, что закон о противодействии экстремистской деятельности, знаменитый, очень широко сформулирован. Его надо сужать. Это главная необходимость модернизации законодательства. Его надо переориентировать на особо опасные, общественно опасные преступления. Все остальные механизмы являются дополнительными, и они избыточно достаточны.
Впрочем, по словам Александра Верховского, представители российских правоохранительных органов умудряются привлекать к ответственности за экстремизм и в том случае, когда деяние никак не попадает под определение экстремизма, даже с учетом представленной в законе формулировки, позволяющей широкое толкование.
Проблема и в законе, и в применении. То есть, в первую очередь, конечно, в законе. Потому что есть европейская традиция, зафиксированная, так сказать, в Европейской конвенции о правах человека, которая предписывает, чтобы ограничения свободы слова, ну и других свобод, были только необходимыми в демократическом обществе для защиты общественного порядка, там, нравственности, еще чего-то. Вопрос о том, какие необходимы, решает судебная система, но и законодатель, конечно. И существует большая практика, там, в том числе Европейского суда по правам человека, которая как-то нащупывает эту грань. Но определение экстремизма в законе о противодействии там, экстремизму заведомо шире любых необходимых пределов. Но даже вот этот очень широкий закон, который, как некоторым кажется, по нему можно вообще хоть кого угодно привлечь, тем не менее и его умудряются нарушать, находя какие-то признаки этого определения там, где их невозможно усмотреть.
Ну, например?
Наиболее масштабный, что ли, пример по своим последствиям – это запрет на самобольшевистской партии. Я, честно говоря, без симпатии отношусь к этой организации, но надо сказать, что она была запрещена судом, скажем так, в порядке судебной ошибки. К ней были предъявлены претензии, всего 3 эпизода рассматривались в суде, и все 3 эпизода не годятся как основание. В одном случае некое деяние совершили люди, давно в партии не состоявшие. В 2 других случаях эти эпизоды рассматривались потом, что характерно, позже, в уголовных делах, и никакого приговора вынесено не было. То есть, на самом деле, ничего не случилось, как выяснилось. Тем не менее, партия была запрещена на основании этих 3 эпизодов, и вот теперь, пожалуйста, довольно много людей уже привлечено к уголовной ответственности просто за факт членства в ней.
Член Общественной палаты России, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод считает, что законодателям следует отказаться от такого определения, как экстремизм, и оперировать другой терминологией.
Я и мои коллеги предлагали этот термин не вводить. Это чисто такой политологический термин, не юридический. И в международных правовых нормах действуют такие понятия, как расизм, дискриминация, антисемитизм, ксенофобия, исламофобия и так далее. Надо было оперировать этими понятиями. К сожалению, антиэкстремистское законодательство зачастую используется неправомерно для ограничения прав независимых журналистов, правозащитников, оппозиционных политиков. Примеров там очень много. В разных регионах закрываются сайты, блоги, преследования журналистов, которые выступают с критикой региональных властей, с антикоррупционными расследованиями.
Говоря о тенденциях в применении антиэкстремистского законодательства в России, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский отметил, что у правозащитников появились и поводы для оптимизма.
Например, вот раньше была такая популярная практика задерживать разнообразных общественных активистов, там, снимать их с поездов даже, только потому, что они состоят в неких списках подозрительных лиц. Сейчас такого практически нет. Значит, правоохранительная система может отказаться от какой-то сложившейся вроде бы уже такой вот дурной практики. Я надеюсь, что и в этом году тоже какие-то такие позитивные перемены произойдут. Есть, скажем, очень печальная тенденция просто бесконечного разрастания списка запрещенных экстремистских материалов. Я на прошлой неделе слышал от представителей Генеральной прокуратуры, что они там в Генеральной прокуратуре решили все-таки пересмотреть подход и обращаться к запретам материала только в тех случаях, когда материал хотя бы имеет шансы, ну, в самом деле, на широкое распространение. Сейчас туда вносят, что попало. Будет ли это благое пожелание реализовано? Трудно сказать, потому что мы знаем много случаев, к сожалению, когда благие пожелания руководства, в том числе Генеральной прокуратуры, потом не выполнялись.
Сказал Александр Верховский. В то время как правозащитники и исследователи говорят об избыточности антиэкстремистского законодательства в России, в Московской городской думе готовится законопроект, предполагающий, в частности, усиление уголовной ответственности за преступления, совершенные на почве ксенофобии. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проводит переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Как сообщили северокавказской редакции Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода», источники в Чечне, 10 марта был убит лидер вооруженного подполья на Северном Кавказе Доку Умаров. Из независимых источников подтверждения этой информации пока нет, сведения проверяются. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала в Москве двухдневные переговоры по проблемам, связанным с заключением нового договора об ограничении стратегических вооружений. Завтра Клинтон примет участие в заседании так называемого Ближневосточного квартета. Суд в Новосибирске приговорил художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков, к штрафу в 20 тысяч рублей. Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Кто и что мешает модернизации России? На эту тему в программе будут дискутировать научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, депутаты Государственной Думы России Евгений Федоров и Валерий Зубов. Они представляют фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Ведет программу «Время гостей». Сегодня политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Эфир, напомню, в 19 часов. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Рядом со мной в студии Дмитрий Волчек, сегодня подготовивший для нас обзор публикации в «Международной печати». Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнем?
Здравствуйте, Андрей. «Международная печать» комментирует сегодня сообщение о казни бывшего председателя Госплана КНДР Пака Намки, обвиненного в намеренном подрыве экономики страны. Сообщается, что имя чиновника последний раз упоминалось в официальной печати в январе, а на прошлой неделе он был расстрелян. Согласно сведениям из Пхеньяна, в обвинении говорится, что 77-летний Пак Намки был человеком буржуазного происхождения, внедренным в ряды революционеров для уничтожения экономики КНДР. Однако, как пишет британская «Гардиан», многие жители Северной Кореи считают, что Пак Намки просто стал козлом отпущения, на которого свалили вину за провал проведенной в прошлом году денежной реформы. Задачей этой реформы было укрепить госконтроль над экономикой, побороть инфляцию и обуздать коррупцию. Пак заверял партийное руководство в том, что реформа улучшит благосостояние корейцев и укрепит финансовую систему. По его плану была проведена деноминация вона по курсу 100 к 1, причем величина суммы, которую можно было обменять, ограничивалась 140 долларами. Так что более обеспеченные жители страны потеряли свои сбережения. Цены на продовольствие взлетели, и в середине января появились сообщения о росте смертности от голода. Власти вынуждены были использовать резервные запасы, был снят введенный в декабре запрет на владение иностранной валютой, и вновь были открыты рынки. После голода середины 90-х продовольственная ситуация в КНДР не стабилизировалась, и страна по-прежнему зависит от иностранной гуманитарной помощи. Однако поставки продовольствия были сокращены в связи с санкциями, вызванными ядерной программой Пхеньяна. Международная кризисная группа утверждает, что последствием денежной реформы стало обострение политических противоречий, рост недоверия к правящей рабочей партии, и теперь долговечность режима поставлена под сомнение. Источники, на которые ссылается «Гардиан», указывают, что конфликт из-за реформы может сказаться на планах передачи власти от Ким Чен Ира к его третьему сыну Ким Чон Ыну. Считается, что именно он избран наследником. О состоянии здоровья диктатора давно уже ходят слухи. Предполагается, что он перенес инсульт. Однако точных сведений на этот счет нет, как неизвестны и детали ареста и казни главы Госплана. По мнению эксперта по КНДР Дэниела Пикстона, жителям Северной Кореи, скорее всего, вообще официально не сообщат о его расстреле. Однако в правящих кругах судьба Пака Намки может вызвать смятение. «Нью-Йорк Таймс» рассказывает сегодня о переменах в другой азиатской стране, где уже много десятилетий, как и в Северной Корее, правит диктаторский режим. В Мьянму приходят перемены, но на условиях хунты. Так озаглавлена эта статья. У бизнесменов и дипломатов появились надежды на то, что после долгих лет авторитарной паранойи и экономики советского типа, из-за которой большинство населения живет в глубокой нищете, наконец что-то изменится. В этом году появится новая конституция, и хунта планирует провести первые за 20 лет выборы. Эксперты полагают, что выборы не будут полностью свободными, но в результате военные утратят часть власти. Уже разрешено открывать частные больницы и школы, снимаются ограничения на частное владение автомобилями и мотоциклами, начинается приватизация госпредприятий. Как и в Северной Корее, в Мьянме стоит вопрос о преемнике диктатора. Нынешнему главе хунты, генералу Тан Шве, 78 лет, напоминает «Нью-Йорк Таймс».
Дмитрий, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу.
Лос-Анджелес Таймс рассказывает сегодня о поездке самого богатого человека в мире по версии журнала Forbes, мексиканского миллиардера Карлоса Слим Хеллы в Ливан, на родину его предков. Хеллу, сделавший состояние на продаже мобильных телефонов, а ныне владелец многочисленных предприятий в Мексике и большого пакета акций газеты «Нью-Йорк Таймс», принимают в Ливане с почестями. С ним встречался премьер-министр, а аудитория американского университета в Бейруте, где миллиардер читал лекцию о пользе образования, была забита студентами. Однако выступление было омрачено. Группа протестующих в масках прервала речь гостя, развернула в зале лозунг мексиканского сапатистского движения «Все для всех и ничего для нас». Участников этой акции мгновенно задержала полиция.
Большое спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 22 минуты. Сейчас у нас на линии прямой связи корреспондент Радио Свобода в Москве Мумин Шакиров. Он наблюдает за акцией протеста против строительства атомной электростанции в Нижегородской области. Мумин, здравствуйте. Насколько я знаю, акция началась всего 20 минут назад. Что сейчас происходит?
Здравствуйте. Действительно, акция началась только не 20 минут назад, а чуть позже, ну, где-то минут 10 назад. Вот сейчас перед нами выступает академик, известный академик Яблоков, который как раз и говорит о том, что нельзя ни в коем случае строить атомную станцию в Нижегородской области. А рядом со мной стоит один из организаторов акции протеста, Владимир Слевяк, это представитель экологической организации «Экозащита». Сейчас я бы хотел предоставить ему слово, чтобы он рассказал, в чем цель этой акции, которая сегодня проходит у памятника Грибоедову.
Это одна из многочисленных акций, которая направлена на то, чтобы заставить Росатом отказаться от плана строительства атомной станции около деревни Навашино, в 20 километрах от древнего города Мурома. Претензии протестующих очень простые. Атомные реакторы опасны, и до сих пор нет полностью безопасного метода утилизации ядерных отходов. Они будут оставаться опасными еще сотни тысяч лет, и никто не хочет жить на ядерной свалке, в том числе и около сотни жителей города Мурома, которые сегодня приехали для участия в митинге.
Это был представитель экологической организации «Экозащита» Владимир Слевяк. Как я уже сказал, что акция протеста продолжается, это митинг, продолжает выступать академик Яблоков. Я хотел бы просто зачитать некоторые лозунги. «Налоги АЭС Москву, а нам ядерные отходы», задаются вопросом участники акции. Навашино говорит «Стоп АЭС, не допустим Чернобыль в Монаково». Есть еще одна очень важная деталь, то, что здесь... Сюда не доехали несколько участников автопробега, которые стартовали вчера, значит, в Нижегородской области. Их задержали на подъезде к Москве. И один лидер «Яблока» Сергей Митрохин, по словам участников этой акции, находится сейчас в отделении милиции и пытается выяснить, почему эти люди, которые подъезжали в Москве и направлялись на санкционированную акцию, были задержаны. И вот по словам того же Владимира Слевяка, который только что нам рассказывал о цели акции, они находятся в отделении милиции и дают показания, и судьба пока их неизвестна, но, конечно же, участники акции надеются, что их все-таки пропустят. Но в любом случае, даже если их отпустят, они сюда не успеют, потому что акция уже к 5 часам завершится. Вот сейчас, как вы слышите, значит, хором выкрикивают лозунги участники акции. Андрей?
Да, Мумин, можно ли хотя бы приблизительно оценить, сколько участников сегодня?
Да, несколько десятков человек, не так много. Естественно, здесь корреспондентов, человек 10-12. А вот участников акции, ну, где-то около 50. И практически все они держат плакаты. И что, здесь же еще и флаги партии «Яблоко», которая тоже один, партия «Ут», один из участников этой акции протеста. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве прошла презентация сборника статей под названием «Молодежные уличные группировки». Это научное издание, подготовленное Институтом этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Толковых исследований, посвященных неформальным, неофициальным молодежным движениям, в России совсем немного. Между тем, время от времени они дают нешуточный повод для размышлений. Многолетние наблюдения привели составителя сборника «Молодежные уличные группировки», кандидата психологических наук Дмитрия Громова, к выводу. Представители этих субкультур правильнее всего называть пацанами. И не беда, что слово из разговорной лексики, а в новых контекстах оно вообще стало жаргонным.
Мы стараемся разобраться в том, что же такое вот эта вот уличная пацанская среда. Я хочу ввести все-таки в научный оборот слово «пацан» как самоназвание молодого человека такого типа. В реальности, конечно, пацанская среда кардинальным образом отличается от того, как ее представляют некоторые. Это довольно многообразная, довольно-таки неоднородная и во времени, и в пространстве, и в социальном каком-то разделении социальное образование. В середине 80-х годов появилось само название «пацаны». То есть, действительно, я проверял в разных-разных регионах, вот примерно с этого времени, себя так называют, да, там, типа «мы пацаны». Когда хочется подчеркнуть высокий статус пацана, говорится «серьезные пацаны», «реальные», «конкретные», «четкие» и так далее. Где-то в разных регионах, между прочим, по-разному. То есть, в некоторых регионах вас поправят сразу, да, ты серьезный пацан, скажет «нет, я ровный пацан» или «четкий пацан».
По словам Дмитрия Громова, в книге рассматриваются явления, сформировавшиеся в 50-е годы 20 века и в измененном виде, дошедшие до наших дней.
Почему именно этот период? По той причине, что все-таки раньше, хотя подобного рода слой городской агрессивной, скажем так, молодежи существовал, по крайней мере, с конца 19 века, но вот так, чтобы рассматривать именно как стабильно поступательно развивающееся социальное образование, можно только, я думаю, с 50-х, потому что до этого была война, все было по-другому, и когда, собственно, ситуация в стране стабилизировалась, мы действительно видим относительно стабильное общество. И произошел интересный феномен. Поскольку в советские времена не было каких-либо средств коммуникации, обмена информацией такого типа, то очень показательно, что в разных регионах Советского Союза образовалась вот такая вот пацанская среда, которая очень похожа между собой. И действительно, сравнивая материал, поступающий из Улан-Удэ, из Новосибирска, с материалом, скажем, Москвы, Подмосковья, Ленинграда, Украины, видишь, что он совпадает подозрительно сильно, то есть совпадает в каких-то мелких деталях, таких как моральный кодекс пацана, например, или ритуалы начала драки, построение иерархии, то есть множество вот таких вот параметров уличных группировок действительно одинаковые. То есть каким образом так случилось, это отдельный интересный вопрос. Потому что, как я только что сказал, обменивается информация, они между собой не могли. То есть должны быть какие-то общие социальные институты, которые, собственно, позволили одновременно сформироваться вот таким вот объединением.
Причин и истоков множество, и прежде всего здесь следует иметь в виду социальную среду.
Прежде всего, я думаю, что это крестьянская среда, потому что города формировались из выходцев из села. Это, конечно, криминальная среда, хотя, в отличие от моих, я считаю, что это был не главный фактор. Думаю, что это фронт, то есть фронтовые традиции, потому что действительно мужчины того времени, взрослые, прошли в большинстве своем школу войны, и они привнесли определенные знания в молодежь и детям. Думаю, что традиции советского спорта тоже не последнее место занимали. И постепенно вот эта вот уличная среда развивалась в 60-е, 70-е, начало 80-х годов. Действительно, мы видим в разных городах сходные сообщества.
В некоторых случаях это были вполне лояльные друг другу и власти сообщества, а в некоторых они становились криминальными. Так, говорит Дмитрий Громов, братки 90-х – это подросшие пацаны прежних лет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проводит в Москве переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Как сообщили северокавказские редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и источники в Чечне, 10 марта был убит лидер вооруженного подполья на Северном Кавказе Доку Умаров. Из независимых источников подтверждения этой информации пока нет, сведения проверяются. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала в Москве двухдневные переговоры по проблемам, связанным с заключением нового договора об ограничении стратегических вооружений. Завтра Клинтон примет участие в заседании так называемого Ближневосточного квартета. Суд в Новой Новосибирске приговорил художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков, к штрафу в 20 тысяч рублей. Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон прибыла в Иерусалим, откуда направится в сектор Газа. Эштон проведет переговоры с представителями ООН и Израиля. Депутаты Тульской областной думы вновь наделили Вячеславу Дудку полномочиями губернатора. Мантулеев в четвертый раз стал губернатором Кемеровской области. Региональный совет народных депутатов утвердил его в должности единогласно. В ходе спецоперации в Веденском районе Чечни убит один из лидеров боевиков, выходец из арабских стран, Абу Халед. Ранее стало известно, что в результате спецоперации, начатой в среду, были убиты 6 членов вооруженной группы. Во время боя погибли 3 сотрудника милиции, еще 2 получили ранения. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти на сайте «Радио Свобода». Адрес www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Телень, которая традиционно в этой части нашей программы представляет наиболее интересные материалы. Людмила, здравствуйте. Вам слово.
Добрый день. Честно говоря, сегодня такой большой выбор для наших читателей, что я затрудняюсь сделать его сама. Но постараюсь очень коротко представить максимальное количество интересных материалов. Итак, в разделе «Права автора», где традиционно печатаются авторские колонки, сегодня обновление, 2 материала наших известных колумнистов Валерия Панюшкина и Виктора Шендеровича. Они посвящены, естественно, разным темам. Валерий Панюшкин продолжает избранную им линию. Он пишет о правах детей и шире о правах детей. Шендерович – это традиционная политическая реплика. Кроме того, наши корреспонденты уехали в Калининград и следят за тем, как развиваются там события в преддверии субботы, на которую был назначен общегородской митинг. Как известно, он отменен, но, тем не менее, какие-то события в Калининграде будут. Сейчас Рада готовит флешмоб. Об этом наш специальный корреспондент Елена Власенко сегодня написала из Калининграда. С ней же работает и видеооператор Александр Кулыгин. Мы надеемся сегодня получить и видеоматериал из Калининграда и разместить его на сайте. Кроме того, на сайте можно прочитать интервью с Татьяной Бочаровой. Это историк из Новочеркасска. Она комментирует парадоксальную ситуацию. В Новочеркасске на выборах мэра депутат от Компартии... Кандидат от Компартии победил кандидата от «Единой России». Парадоксально она потому, что, как известно, Новочеркасск до сих пор помнит кровавые события 1962 года, расстрел демонстрации, который был произведен коммунистическими властями. И вот историк и писатель Татьяна Бочарова, она автор книги «Новочеркасск. Кровавый полдень», размышляет об этом феномене, и ее точку зрения вы можете узнать, если прочитаете интервью Юрия Васильева с ней на сайте «Радио Свобода». Кроме того, есть материал, посвященный достаточно скандальной покупке Франсуар. Ее купил, я напомню, российский олигарх, так называемый православный банкир, а владеет им формально его сын Александр Пугачев. Отца зовут Сергей Пугачев. И французский эксперт, журналист, который много занимался историей, подробностями жизни Франсуар, нашему корреспонденту Анастасии Кириленко, рассказывает вот подробности этой такой вполне детективной истории. Ну, а кроме этого, история провокации, в которой задействованы известный политолог Орешкин и Илья Яшин. Они сами комментируют, что произошло с роликом на Ютьюбе. Ну, мое время истекло, поэтому на этом ставлю точку. Остальные материалы готовятся.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Напомню, адрес сайта www.svobodanews.ru. Суд в Новосибирске приговорил художника Артема Лоскутова, признанного виновным в хранении наркотиков, к штрафу в 20 тысяч рублей. Лоскутов отвергает обвинение, заявляя, что его преследуют за политическую активность. Он организовывал акции под названием «Монстрация», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Сразу после оглашения приговора Артем Лоскутов заверил в телефонном разговоре.
Еще не конец. Сегодня, значит, больше часа суд оглашал приговор. Дала оценку судья моим, что якобы они не совпадают с показаниями милиционеров, поэтому являются ложными. Также показаниями свидетелей защиты. Обвинение в приобретении наркотиков с меня были сняты, потому что там не установлено обстоятельств. Обвинения в хранении были подтверждены. Ввиду того, что я занимаюсь там общественно полезным трудом и вообще характеристики у меня хорошие, суд счел уместным назначить мне наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей. Этот приговор мы с адвокатом будем обжаловать в областном суде. Вот в течение 10 суток мы там можем подать касаться. Точно будем это делать, потому что, во-первых, нужно добиться оправдания. Там, материалы дела позволяют это сделать, во-первых. Во-вторых, 20 тысяч не хочу платить, а в-третьих, при оправдании я хочу вернуть те деньги, которые были потрачены на адвоката.
Таким образом, приговором остались недовольны обе стороны. Адвокат подсудимого Валентин Демиденко также подтвердил, что в ближайшие дни подаст в Новосибирский областной суд кассационную жалобу и будет добиваться полного оправдания своего подзащитного. Прокурор Сергей Демин, настаивавший ранее на приговоре сроком 1 год. Год условно, также может потребовать ужесточения меры наказания. Правда, сегодня он об этом ничего не сказал. 23-летний Артем Лоскутов был задержан оперативниками Центра по борьбе с экстремизмом вечером 15 мая 2009 года. Ему инкриминировали хранение наркотических веществ без цели сбыта. При задержании в сумке у Артема были обнаружены 11 граммов марихуаны. Лоскутов и его адвокаты утверждают, что пакетик с наркотиками был подброшен при задержании, а истинной причиной возникновения этого уголовного дела стала политическая активность и творческая позиция молодого человека. Целый месяц Лоскутов провел в одном из новосибирских СИЗО и был освобожден под подписку о невыезде после массовых акций в его поддержку, прокатившихся по всей России и за ее пределами. В тот же день по выходе из СИЗО Артем защитил диплом в Новосибирском государственном техническом университете. Накануне 15 марта во время произнесения в суде своего последнего слова Артем Лоскутов заявил, что намерен добиться для монстрации статуса легального мероприятия, независимо от сегодняшнего решения суда. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Ежегодный доклад Государственного департамента США о положении с правами человека в разных странах мира, который представила недавно Хиллари Клинтон, продолжает активно обсуждаться в сетевых средствах массовой информации. В русском интернете в первую очередь внимание уделяется, разумеется, российской части этого документа. На очереди рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
В соответствии с американским законодательством, госсекретарь США ежегодно должен представлять спикеру Палаты представителей и Комитету по иностранным делам Сената полный отчет относительно положения признанных международным сообществом прав человека. Между тем, подготовка такого доклада – это не только дидактические комплексы американской администрации и не защита абстрактных принципов и ценностей. Пишет по этому поводу на сайте Polit.ru московский политолог и знаток проблем Кавказа Сергей Маркедонов. В комментарии под заголовком «Кавказский аспект ежегодного доклада» он указывает, что это не в последнюю очередь также и важный практический инструмент американской внешней политики. Такие доклады, продолжает автор, должны информировать принимающих решения в правительстве США.
Проблемам кавказских государств в разделе Европа и Евразия традиционно уделяется значительное внимание. Не стал исключением и 2009 год. Россия также может по праву считаться кавказской, так как 7 ее регионов входят в состав Северокавказского федерального округа, воссозданного в новых границах в январе нынешнего года, а еще 2, Краснодарский край и Адыгея, оставаясь частью Южного федерального округа, тесно связаны с динамикой общественно-политических процессов Большого Кавказа. В ежегодном докладе Госдепа Россия, конечно, оценивается не только в кавказском контексте, но этот фокус в 2009 году был чрезвычайно важным для принимающих решения в правительстве США.
В российском разделе доклада значительное внимание уделяется Северному Кавказу.
Доклад проводит разделение ответственности между местными властями и силами инсургентов в регионе, которые, цитата, «вовлечены в убийства, пытки, насилие, политически мотивированные похищения и другие жестокие или унизительные действия, часто безнаказанно». Таким образом, под нарушение прав человека, согласно докладу, подпадают не только жесткие действия властей, но и нападения боевиков на милиционеров и представителей власти. Авторы доклада применительно к Чечне выражают тревогу по поводу того, что власти на Северном Кавказе, кажется, действует вне пределов федерального правительственного контроля. Отмечается также, что несмотря на отмену режима контртеррористической операции в Чечне, диверсионно-террористическая деятельность деятельность существенно не снизилась.
Насколько может быть полезна для российской власти та информация и те интерпретации, которые содержатся в ежегодном докладе Госдепа по итогам 2009 года, спрашивает Сергей Маркедонов. Он признает, что, наверное, американский дидактизм не слишком приятен.
Однако, если отойти от эмоций, то многие рекомендации даются американцами, что называется, по делу. И без Госдепа понятно, что на Северном Кавказе охота за террористами часто скатывается к банальной охоте за брюнетами и бородачами. Все это только укрепляет позиции радикалов и экстремистов, особенно среди молодежи, и исправление такой несовершенной методики выгодно в первую очередь России. И, кстати, США, поскольку северокавказские исламисты рассматривают западный мир в качестве враждебного, а себя видят частью глобального джихада против неверных.
Таким образом, пишет автор комментария на сайте Polit.ru, ежегодный доклад по проблемам прав человека, представленный 11 марта 2010 года, чрезвычайно важен для обстоятельного анализа по нескольким причинам.
Первый – это достаточно добротное, хорошее собрание эмпирического материала. Фиксированы факты нарушений прав человека, даны проблемные узлы. Притом даны проблемные узлы в тех странах, которые считаются союзниками Соединенных Штатов, я имею в виду Грузия, да, в общем-то, и Армения, и Азербайджан, и тех стран, которые считаются проблемными партнерами Соединенных Штатов, я имею в виду Российскую Федерацию. Следующим, пожалуй, ценным моментом является то, что мы через этот доклад лучше понимаем те противоречия, которые есть в американской политике, понимаем лучше американскую мотивацию. На мой взгляд, внутри американского внешнеполитического дискурса есть борьба двух течений. Одно прагматически реалистическое, второе можно назвать ценностное, можно его определить как демократический интервенционизм. Между двумя этими течениями идет борьба, но наблюдая за этой борьбой, мы понимаем лучше динамику страны, которая претендует на некое глобальное лидерство в мире. Вот, наверное, основные пункты, по которым ежегодный доклад Госдепа представляет большую ценность. Наконец, третье, оно уже больше, так сказать, имеет отношение к прагматической стороне. Мы можем не соглашаться с очень многими пунктами, которые были подняты в докладе Госдепа. С моей точки зрения, та часть, которая это Северного Кавказа, но там, например, не в должной степени разделяется насилие со стороны террористов, представляющих радикальный ислам, и власти. Ну и так далее. Некоторые эмоциональные, конечно, есть несогласия, и профессиональные тоже. Но надо понимать, что в сухом остатке очень многие рекомендации могут быть использованы. Естественно, не напрямую, а опосредованно, потому что, в конце концов, тот тезис, что соблюдение прав человека позволяет гораздо в большей степени и лучшей степени интегрировать Северный Кавказ в общероссийский социум, это вещь полезная. Это может сказать Госдеп, это может сказать, я не знаю, там, какой-нибудь китайский политик, но кто бы это ни сказал, это важно для нас самих. Поэтому я бы считал, что данный доклад следует воспринимать не столько в идеологическом разрезе, сколько в прагматическом. Смотреть на него достаточно с прагматической точки зрения.
Сергей Маркедонов, комментируя доклад Госдепа США в части Северного Кавказа, одновременно подчеркивает, что акценты на идеологии прав человека в отрыве от социально-культурных, политических, исторических контекстов и особенностей изучаемого региона в финале не всегда дают точную картинку для формирования пусть нереальной, но хотя бы реалистичной политики.
То же самое дело в 1970-80-е годы СССР, описывая с точки зрения марксистской методологии и идеологии коммунизма реалии в Африке, Афганистане или Латинской Америке. На сегодняшнем Большом Кавказе рынок, демократия, либерализм, оппозиция, парламентаризм и многопартийность оказываются не такими, как в США и странах ЕС, и не такими, как они описаны в классических трудах по теории транзита.
А потому требовать от них европейских стандартов и мерить их меркой Британии или Франции трудно. Завершает свой комментарий на сайте Polit.ru Сергей Маркедонов. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проводит переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Как сообщили северокавказские редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», источники в Чечне 10 марта убит лидер вооруженного подполья на Северном Кавказе Док Умаров. Из независимых источников подтверждений этой информации пока нет. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала в Москве двухдневные переговоры по проблемам, связанным с заключением нового договора об ограничении стратегических вооружений. Суд в Новосибирске приговорил художника Артема Лоскутова, признанного виновным в хранении наркотиков, к штрафу в 20 тысяч рублей. Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность Лоскутова. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон прибыла в Иерусалим, откуда направится в сектор Газа. Эштон проведет переговоры с представителями ООН и Израиля. Депутаты Тульской областной думы вновь наделили Вячеслава Дудку полномочиями губернатора.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трудная миссия Хиллари Клинтон. Госсекретарь США прибывает в Москву на переговоры.
Комментарии экспертов.
Путин в Бресте. Лучшая роль второго плана. Что и зачем сказал в Белоруссии российский премьер.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин. От размещения ролика в сети до приезда репортеров 2 часа.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Уже в октябре в России не останется уличных обменных пунктов валюты. По требованию Центрального банка они будут либо преобразованы в дополнительные офисы коммерческих банков, либо ликвидированы. Что стоит за такой инициативой главного банковского регулятора страны? Об этом обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Центральный банк России подготовил проект указания, регламентирующего дальнейшую работу в стране обменных пунктов валюты. В соответствии с документом, со дня вступления его в действие, кредитные организации теряют право открывать новые обменные пункты. Действующие обменные пункты в срок до 1 октября 2010 года должны быть переведены в статус внутренних структурных подразделений банков или закрыты. Предполагается, что документ вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации. Насколько своевременно и оправдано такое решение? Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Насчет своевременности пока опущу, а насчет оправданности все-таки, может быть, это и раньше надо было бы делать, наводить здесь порядок, потому что они как клоповники размножились, и они, эти обменные пункты, чаще всего, или, по крайней мере, во многих случаях, не представляют собой банк. Они являются некой такой шарашкиной конторой. Дай бог, если кто-то из них заручится формальным показателями принадлежности к какому-то банку. А чаще всего, когда они особенно находятся в подворотне, когда это там пол квадратных метра окна и, значит, масса мошенничеств и масса нарушений правил и порядка обмена валюты. И в результате очень много жалоб со стороны людей, которые оказываются жертвами вот этой аферы. Я даже не говорю о таких незначительных, как вывешивание одного курса, обмен по-другому. Я говорю о более серьезных, когда просто не додают, когда фальшивку подсовывают, и когда, значит, потом ничего человек не может доказать.
А что изменится, если бывший обменный пункт станет банковским отделением?
К банку требования совершенно другие, но когда этот обменный пункт действительно идентифицируется с банком. Поэтому сейчас речь идет о том, что на улицах могут и должны быть обменные пункты, потому что главный критерий – это доступность банковской услуги, удобство для людей, но чтобы это были бы мини-офисы, чтобы это были кассовые расчетные узлы, но чтобы это было бы действительно то, что идентифицируется с банком. Чтобы банк, давая разрешение на открытие или регистрируя такой доп-офис или такой расчетно-кассовый центр, мог бы нести за него ответственность. Зарегистрированный адрес, номер, если там произошла какая-то конфликтная ситуация, чтобы вы бы сразу оттуда могли дозвониться, не пытались в это окно проникнуть и сказать, пустите меня все-таки выяснить, почему вы меня обманули, а чтобы вы могли свои права защитить и обратиться по адресу.
Иначе говоря, на ваш взгляд, действия Центрального банка нельзя связывать с его желанием максимально ограничить операции по обмену наличной валюты.
Думать, что стоит задача убрать с улиц обменные пункты и сделать эту услугу дефицитной, я полагаю, неправильно, хотя гарантировать не могу. Так, по крайней мере, я понял Центральный банк, когда задавал по этому поводу вопросы и когда формулировал нашу позицию, что не нужно ограничивать деятельность по обмену валюты, а нужно просто создать такой режим работы, при котором и людям будет удобно, и в то же время гарантии будут достаточные. Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что именно эту цель и преследует Центральный банк, и так будет реализовывать вот эту политику.
Согласно февральским данным Центрального банка, только за последние менее чем полгода количество обменных пунктов в России сократилось с 998 до 709, причем 615 из них находятся в Москве и Московской области, а в 45 регионах страны они населения вообще отсутствует. Может ли такая статистика свидетельствовать о том, что в последние годы количество и объемы операций с наличной валютой в России постоянно сокращается?
Совершенно верно. Дело в том, что сейчас очень удобно. Пластик становится все более охватываемой услугой банковской. И вы, в принципе, можете мультивалютную иметь карту, вы можете в банкомате получить, вы можете без комиссионных получить валюту. Причем, когда вы по карте получаете, если у вас мультивалютная карта, то вы не теряете на курсовой разнице. Вам дают по курсу центрального банка в вашем банке валюту. И это гораздо удобнее. Но многие это возможности не знают, не понимают и считают, что обменник самый такой быстрый и надежный способ.
А как сами коммерческие банки относятся к инициативе Банка России?
Сами банки тоже считают это правильным, потому что банки, открывая обменные пункты, обычно еще какую-то операцию наряду с этим обменом осуществляют. И очень раздражаются, когда есть специальная сеть, которая на самом деле непонятно кому принадлежит, но при этом она заполонила рынок, и в которых и происходят наиболее частые аферы и недобросовестная, в общем, таки обменная деятельность.
Тем не менее, некоторые эксперты уже пугают население возникновением очередей в банковских отделениях.
Да ну, Господь с вами, люди очень быстро поймут, что есть гораздо более выгодные и быстрые способы конвертации валюты, и меньше будут бегать, и уж точно очереди не возникнут. Потому что, во-первых, никто не будет искусственно ограничивать, а наоборот, банки свои эти услуги там, где будет спрос, быстро будут предлагать, в том числе и на вот улицах через свои мини-офисы. И люди будут гораздо более чаще обращаться непосредственно вот к конверсионным через пластики и через, соответственно, свои банки.
Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Участившиеся в этой стране случаи нападения собак на людей заставили правительство подготовить законопроект, ужесточающий правила содержания собак и повышающий степень ответственности их владельцев. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Британия – страна любителей животных. Именно здесь было выведено большинство европейских собачьих пород. Сейчас в стране на 60 миллионов жителей приходится 10 миллионов. Собак. Однако за прошедшие годы значительно участились нападения собак на людей, причем собак не бездомных, а домашних, имеющих персональных владельцев. Так, если в 1997 году таких нападений было чуть более 3000, то в прошлом году собаки покусали свыше 5200 человек. Еженедельно более 100 жертв собачьих нападений попадают в больницы, причем среди них много почтальонов. По мнению британского министра внутренних дел Алана Джонсона, частично это объясняется тем, что сейчас очень многие владельцы собак используют их в качестве оружия и натаскивают на нападение и защиту. Министр объявил, что правительство подготовило законопроект «Акт об опасных собаках», направленный на снижение так называемого «собачьего травматизма» и ужесточение ответственности владельцев собак. Одно из важнейших положений законопроекта – введение обязательного для владельцев собак так называемого «страхования третьих лиц», что означает, что владельцы должны будут покупать страховки, обеспечивающие оплату лечения потенциальных жертв их собак и выплату им компенсаций. Причем страховка будет обязательна для владельцев собак любых пород, не только питбули, ротвейлеров, мастифов, доберманов и других сторожевых собак, но и для собак декоративных. Новый законопроект включает также поголовное вживление микрочипов, что позволит отследить передвижение собак, а также увеличение штрафа за антисоциальное поведение собаки, причем не только в общественных местах, но и дома. В особенно серьезных случаях предусматривается кастрация животных, их конфискация и передача другим владельцам. Один из ведущих британских ветеринаров, глава лондонского ветеринарного центра Брэдли Вайнер, в интервью «Радио Свобода» признает, что в Британии действительно существует серьезная собачья проблема.
We do have a problem. It's a limited problem.
Проблема действительно существует. Конечно, это не всеобъемлющая проблема. Она не касается всех поголовно владельцев собак. Но проблема эта значительная и касается прежде всего владельцев так называемых статусных пород. Эти люди покупают собак не для общения, не для того, чтобы приобрести компаньона, а чтобы повысить социальный статус, удовлетворить тягу к власти или обрести устрашающий вид. И это также проблема. Я состою в попечительском совете Баттерсийского дома для собак и кошек. Это крупнейший лондонский центр для бездомных животных. И у нас там серьезная проблема с брошенными по безосновательным причинам таким собакам. Частично проблема собачьей агрессивности связана с увеличением выведения именно агрессивных пород. Самих собак за это винить невозможно. Стало модно выводить крупных, мощных, агрессивных собак, способных причинить серьезный вред здоровью, ранить или искусать. Выведение таких пород происходит в ущерб выведению миролюбивых, спокойных и неагрессивных собак, вроде так любимых у нас кокер-спаниелей. У многих собак действительно довольно агрессивный нрав, но мы сами предпочитаем их другим породам.
Что же нужно предпринять, чтобы усилить контроль за поведением собак?
Не следует недооценивать важность просвещения. Конечно, юридические установления важны, но разрешение этой социальной проблемы напрямую связано с обучением не столько собак, сколько их владельцев. Многие кинологические организации и общества немало делают для обучения детей обращению с собаками. Это следует продолжать и сделать частью школьных программ.
Способны ли предлагаемые меры, в частности страхование третьих лиц, решить проблему собачьей агрессивности?
Думаю, что эти меры проблему не решат. Их недостаточно. Ущербность идеи страхования третьих лиц в том, что ответственные владельцы собак пойдут на это, а те из них, из-за которых и возникла вся эта проблема, постараются уклониться. Нельзя в этом видеть магическое средство избавления от собачьей агрессии. Большинство владельцев собак, застраховавшие свою жизнь, автоматически получают и страховку жизни своих собак. Конечно, это можно делать и раздельно, но страхование третьих лиц в стране, где нет внутренних паспортов, упирается в нерешенную проблему идентификации населения.
Говорил глава Лондонского ветеринарного центра Брэдли Вайнер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. 5 лет назад губернаторы в России стали назначаться, а не избираться. Каковы последствия отмены выборности глав федеральных регионов? Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наблюдаются попытки ограничить доступ России.
Ранее обращение подписали известные правозащитники.
Маленький штраф не должен помешать пострадавшим получить компенсации.
Протестующие не смогут оказать на нас давление.
Суть учения была тренировка воздушного патрулирования.
Мальчик был похищен в начале марта в Пакистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».